Это радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии». Поздравляю вас от имени всей команды «Радио Донбасс Реалии» с наступившим 2022 годом. Сегодня наш эфир будет выходить в записи, но наш эфирный телефон 0800 300 403, как обычно в таких случаях, работает в режиме автоответчика. А Денис Тимошенко будет говорить с гостем студии уже через 5 минут.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Накануне Нового года мы поговорили со всей командой «Радио Донбасс Реалии», которая готовила для вас эти программы весь прошлый год, о том, что запомнилось нашим журналистам из их работы, что интересного и, главное, дающего надежду они услышали, увидели, сняли, записали во всех городах Донецкой и Луганской областей, где они работали. Эфир об этом вышел 31 декабря, вы все еще можете найти его на YouTube. Ну а дальше, в эту праздничную неделю, мы также будем делиться с вами фрагментами этого разговора. Ну а вы, как всегда, можете оставить ваши отзывы на автоответчике 0800 300 403 в любой из соцсетей «Донбасс Реалии» или написав нам на почту. Мы обязательно все это читаем, проверяем, и самые интересные письма мы даже публикуем как отдельные статьи на сайте. Нам важно держать с вами связь, обязательно пишите, если у вас появился какой-то отзыв или предложение по теме программы. И сегодня мы даем слово Роману Погуличу.
Если обобщить, то на самом деле для украинской армии 2021 он не стал каким-то прорывным, но, по крайней мере, 2021 заканчивается с таким осторожным оптимизмом, потому что все помнят историю, когда, по сути, полгода был конфликт между министром обороны Тараном и начальником генштаба, главнокомандующим Хомчаком, поэтому страдала обороноспособность, но после этого прошли кадровые изменения, и сейчас, в принципе, и военные, и эксперты говорят о том, что изменения к лучшему. Для армии хорошая новость, наверное, в том, что начали использовать то вооружение, которое получили от иностранных партнеров, то есть это и Турция, и Соединенные Штаты, его, по крайней мере, перестали прятать, показывают, говорят, что оно есть, и оно, можно сказать, помогает в доведении даже той войны, которая идет на Донбассе. В принципе, победить в такой позиционной войне невозможно, но, по крайней мере, там можно захватывать инициативу, а, как известно, у какой стороны инициатива, у той и меньше потерь. А война, как известно, все-таки это потери. Учитывая то, что об этом заявили публично, можно допустить, что это именно политическая воля и, возможно, какая-то аргументация военных, потому что раньше нежелательно, не хотели это показывать, даже использовать максимально далеко от зоны боевых действий, сейчас это даже используется в качестве такого себе сдерживающего фактора. Можем вспомнить те учения, которые проводили на Донбассе с использованием джавелинов, и там даже наваривали на макет техники, по которой стреляли те решетки, которые есть на вооружении российской армии. Но на самом деле для армии все-таки это больше 21-й, как подготовка к какому-то развитию в 2022-м, потому что все-таки проблемы системные, и их невозможно решить там за какие-то месяцы, или за год, или за два. Над этим надо работать годами. Ну, то есть остается проблемой то, что из армии увольняются, и увольняются по всех родах и видах войск. Ну, с этим тоже надо работать, чтобы военные оставались мотивированными. Но опять-таки, учитывая вот возможность российской агрессии, как кажется, на армию все-таки обратили свой взор со стороны политической власти. То есть она оказалась в такой более приоритетной, чем была до этого. Можно вспомнить территориальную оборону, которую сейчас, над которой активно работают, набирают подразделения и в Киеве, и по другим областям. То есть армия, как кажется, опять стала одним из приоритетов, возможно, не самым первым, но на нее, по крайней мере, смотрим. Тяжело говорить. К примеру, по планам уже в следующем году должны были бы ВСУ уже получить первый транспортный Ан-178, но учитывая все тестовые полеты, это вряд ли произойдет, потому что нужно много времени на то, чтобы эти тесты пройти. Уже получили военно-морские силы комплекс ракет «Нептун», но, опять же, этот комплекс пока еще не боеготов, это должно произойти в ближайшее время. То есть одно дело — это получить технику, как, к примеру, ВМС получили катера «Айленд», но нужно еще некоторое время, чтобы эту технику подготовить к применению. То есть из таких каких-то больших новинок, ну, ведутся работы над корветами, но это перспектива не 2022 года. Те же ВМС в Штатах строят катера Марк-6 для украинских ВМС. Ну, то есть какие-то поставки вооружения должны быть от Соединенных Штатов, но опять-таки мы не будем об этом знать, пока это не поставят, и если в Украине захотят об этом рассказать, потому что, как правило, не любят. Другие разработки, там, например, реактивные системы залпового огня, Вильха та же. То есть все эти разработки — это время, деньги, и никогда в Украине неизвестно, какой приоритет в этом году выберет военное командование.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются новые слушатели, слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы начнем разговор в студии. Мы обсудим, что ожидает пенсионеров в Донецке и Луганске в новом 2022 году. Ощадбанк, как известно, до 31 марта следующего года включительно в последний раз продлил срок действия старых пластиковых банковских карт для пенсионеров-переселенцев из Донецка и Луганска. По словам банка, сделал он это из-за решения правительства, которое продлило адаптивный карантин в Украине до начала апреля. Но в банке заявили, цитата, «решение о продлении действия этих карт принято в последний раз». Как известно, сейчас группировки ДНР и ЛНР с марта 2020 года по предлогам борьбы с коронавирусом фактически закрыли все КПВВ со свободной Украиной, чтобы получить новую карту. Как этого требует банк, пенсионерам из Донецка и Луганска нужно ехать более суток через территорию России. Из-за этого, по данным Ощадбанка, только на подконтрольной части Донецкой области ждут своих владельцев более сотни тысяч новых карточек. Люди просто не могут приехать и забрать свои новые карты. В студии мы поговорим о том, почему Ощадбанк передумал блокировать старые банковские карты пенсионеров в Донецке и Луганске. Что делать лежачим и пожилым пенсионерам, которые не смогут приехать в свободную Украину за новой картой с 1 апреля 2022 года до 1 апреля. И может ли Россия все-таки открыть КПВВ со свободной Украиной в новом году, чтобы пенсионеры смогли забрать свои новые карточки. У нас в гостях будет начальник Донецкого областного управления акционерного общества «Ощадбанк» Светлана Ивенко, координатор горячей линии «Донбассос» Виолетта Артемчук и бывший заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Какова вероятность нового вторжения России? Это вопрос, на который точного ответа не знают ни украинские власти, ни разведка США, ни многочисленные военные аналитики. Украина уверяет, военные готовы к любому развитию. И они сами это каждый раз подтверждают в интервью. А что гражданские? Следует знать, как действовать во время военных действий на территории страны и вашего города. Радио «Донбасс Реалии» поговорил об этом с людьми, которые хорошо изучили урок предыдущей атаки. В 2014 году все было для них так же новое и неизвестное, а теперь у них есть огромный опыт собственного выживания и помощи другим в условиях боевых действий. Тему изучал мой коллега Артур Гмыря.
рекомендації дають ветерану ТО, заступник командира окремої зведеної штурмової роти Корпатська Січ і засновник каналу «Хлопці з лісу» Юрій Черкашин, інструктори з фізичної безпеки Олексій Павлійчук і психотерапевт Павло Горбенко. Якщо фронт далеко, у такому випадку ваше життя особливо не зміниться. Так, ймовірно, проблеми з водопостачанням, електрикою. Але ви продовжуватимете працювати, жити, вчитися. Власне, це і є ситуація, в якій Україна живе з 2014 року. А що робити, коли фронт насувається на ваше місто? Головна порада – швидше забратися з міста. Так вважає як ветеран АТО Юрій Черкашин, так і інструктор з фізичної безпеки Олексій Павлійчук.
Цивільні в оточеному місті бойові дії переречені на вимирання. В них немає ні продуктів, ні зброї, щоб оборонятися від любої зі сторон.
У 21 столітті інформація доходить оперативно, тому певний час для евакуації у вас має бути. Більшості населення часу вистачить для розуміння, що скоро фронт може дійти до міста. Як зрозуміти, що вже час покидати місто? Тут немає загальновиведеної формули, як зазначає Олексій. Не запізно, поки на вас нічого не летить. І цю грань кожен повинен визначити для себе. Покинути місто часом можливо тільки пішки. Це буде простіше, бо ви уникаєте пробок і йдете як хочете. Усе залежить від того, чи володієте належною підготовкою, щоб тривалий час, можливо протягом кількох днів, нести на собі 15-20 кілограм тривожної валізи. При евакуації ветеран АТО радить.
Будьте рішучими і усвідомлюйте, що вам, можливо, доведеться це кинути, це покинути. Яким би це майно дорогим для вас не було, ваше життя і життя ваших близьких для вас є дорожче. Тому матеріальні цінності повинні виходити на другий план, а на першу чергу ваші близькі і ви самі.
У жодному разі не надягайте камуфляж, якщо ви цивільна особа. Так ви стаєте мішенню. Але якщо ви не встигли покинути місто до моменту ведення боїв у ньому, такі спроби вже будуть вкрай небезпечними.
Вам покидати його можна тільки через гуманітарні коридори, які надає атакуюча чи обороняюча сторона, щоб мирні жителі могли покинути це місто. Це тільки такий варіант. Якщо ви вночі десь через розвалини лізете кудись евакуватися, да, що перше зробить люба зі сторон, вона спочатку вистрілиться, потім буде розбиратися, хто ви і що ви. Тому, коли війна прийшла в місто, евакуватися вже запізно.
За села не ведуться такі великі бойові дії, як за міста, якщо саме село не являє собою якийсь там стратегічно можливий вузол, чи там якась транспортна розв'язка, чи панівна висота. Але, як показує практика, 14-15 рік ворог і обстрілював села, хоч в цьому й не було на великого сенсу. Можна там от згадати популярне відео, де бойовики із Градів обстрілюють просто якийсь хутір, якому там незрозуміло, стоїть українське військо чи не стоїть. Але загалом села є більш безпечні. З іншої сторони, якщо вже відбулася окупація і ви знаходитеся в селі, якщо ви можете становити якусь загрозу для окупаційного режиму, то в селі вас буде знайти легше, оскільки в селі менше людей, всі всіх знають. Якщо ви приїхали до когось з родичів в селі, то умовні колаборанти побачать, що з'явився хтось новий, і одразу настукають поліційні органи ворога.
Екстрена валіза. Що брати, а чого не варто. Навіть 3 години 50 кілограмів на своїх плечах не поносиш. За словами Юрія Черкашина, середньостатистична екстрена валіза – це 15-20. Звісно, ви можете взяти більше, але розраховуйте на свої сили. Обов'язково в вашому екстреному рюкзаку. Документи, годівкові гроші, вода, їжа, дозамінна одежа, аптечка, засоби гігієни, засоби комунікації, які включають у себе мобільний зв'язок, супутниковий телефон за наявності або радіо. Також варто взяти ніж. Вже у другій черзі сухий спирт для розпалювання багаття, казанки для приготування їжі, таблетки для очищення води, спальники, намет, ліхтарі. Якщо обстріл застав вдома, найбезпечніші місця – це кімнати без вікон із несучими стінами. Зазвичай це ванні кімнати. Шукайте найглухіший простір у вашому будинку. Подалі від вікон і дверей. Лягайте в притулу підлогу і захищайте руками голову.
Про ванну ми говорили, і структури, як ДСНС, теж говорять. Але знову ж таки, якщо у вас у ванні перекриття, як в принципі в доволі багатьох квартирах, це не якась несуча стіна, а там якась перегородка з півцегли, а у ванні це логічно, що плита, то така стіна навпаки може становити підвищену загрозу, особливо якщо вона знаходиться десь навпроти вікна. І знову ж таки, якщо у вас там якась сучасна ванна із якогось там пластику, грубо кажучи, чи іншого матеріалу, то вона не сильно добре підходить як укриття. Старі чугунні ванни, які тепер рідкість, вони підходять краще.
Якщо ж обстріл застав вас на вулиці, найперше впасти на землю. закрити руками голову.
Зливити таке попадання, це треба бути дуже поганому сенсі фартовим. Найбільше втрат це від осколків. Від осколків, в принципі, ховає будь-яке там заглиблення. Ну і навіть якщо немає ніякого укриття, то просто впасти на землю, оскільки осколки вони розлітаються під певним кутом, але все ж таки в основному вгору. Вгору, і якщо в сторони, то під кутом. Тобто, чим якщо ви найближче притиснуті до землі, навіть на відкритій місцевості, то є велика вірогідність, що осколки вас не зачеплять.
Але зберігайте найважливіший принцип – подалі від скла. Головне правило ж укриття – чим глибше, тим краще. Найкраща відповідь війні – готовий план. Ніякий психолог, ніяка сила характеру не зможуть вам так допомогти від паніки, як це зробить чітко продуманий заздалегідь план. Повністю згоден з такою думкою психотерапевт Павло Горбенко.
Тривога – це ситуація, власне, коли людина не розуміє або не дуже розуміє, на що вона може впливати, аж на що ні. І, відповідно, тут непогано для себе скласти, ну, принаймні, план дій, а краще, коли це буде план А, план Б і план С. Тобто, що я буду робити, якщо? Найкраща допомога, перша, принаймні, це коли є приклад, ну, для того ж самого родича, є приклад людини, яка не втрачає там присутність духу. На неї можна подивитися, побачити, що це, в принципі, можливо.
Друзья, больше рекомендаций в нашем большом материале под названием «Що робити цивільним, якщо війна?» Текст для тих, хто іронічно всміхається на нашому сайті Української служби Радіо Свобода, radiosvoboda.org. В конце 2021 года США поставили в Украину десятки тонн боеприпасов, системы связи, боевые катера и несколько десятков пусковых установок ПТРК «Джавелин» и ракеты к ним. За 7 лет конфликта на Донбассе США оказали Украине военную помощь на сумму более 2,5 миллиардов долларов. Весной 2014 года украинская армия столкнулась с первыми военными угрозами без современного вооружения, формы и достаточного количества бронежилетов. Сначала это были так называемые «зеленые человечки» в Крыму, а потом вооруженные группировки на Донбассе. Какую военную помощь за это время предоставили США Украине и что планируется в ближайшие месяцы и годы? Об этом в материале телеканала «Настоящее время».
Без современного вооружения, формы и достаточного количества бронежилетов в таком состоянии весной 2014 года украинская армия столкнулась с первыми военными угрозами. Сначала так называемые «зеленые человечки» в Крыму, потом вооруженные сепаратисты на Донбассе. Кроме политической поддержки, Киев начал получать военную помощь от союзников и партнеров. Среди них Евросоюз, Канада и США. Вашингтон выделял значительные суммы денег, чтобы Украина могла модернизировать свою армию и эффективнее противостоять военным угрозам. Однако в начале вооруженного конфликта на Востоке США предоставляла Украине помощь исключительно нелетального характера. Например, в ноябре 2014-го Киев получил минометные радары, а зимой – теплую военную форму. Позже США поставили уже бронированные внедорожники, автомобили для медэвакуации, контрбатарейные радары и даже неударные беспилотники «Рейвен», которые США до сих пор используют в своих наземных операциях. Правда, в украинских условиях «Рейвены» оказались уязвимы против российских систем радиоэлектронной борьбы.
Данный вид беспилотников был достаточно устаревшим. Он использовался в условиях пустыни, он использовался в условиях практически отсутствия подавления.
Осенью 2018-го в Украину поставили уже американские катера типа «Айленд». Из-за аннексии Крыма Россией и ситуации на Востоке Украина перестала контролировать часть акватории Черного и Азовского морей.
Потому что Украина на сегодня из 137 тысяч квадратных километров и морских акваторий суверенных, я звертаю увагу, суверенних, на які розповсюджуються суверенні права нашої держави, 100 тисяч вона не контролює. 100 тисяч із 137. Це територія Південної Кореї.
В тому же 2018-му Київ отримав перше літальне вооружение від США – противотанкові самонаводящиеся ракети «Джейвелін». 37 пускових установок і 210 ракет стоимостью 47 мільйонів доларів. «Джейвеліни» тщательно скривали. В условиях строгої секретності проходило обучення операторів. Вперше широка публіка змогла побачити нове вооружение на параді в честь Дня Незалежності. Помощь Вашингтона Киеву – это не только материальные средства. Американские инструкторы вместе с другими партнерами Украины постоянно проводят обучение военных. Тактика взаимодействия как между собой, так и с иностранными подразделениями.
У нас уже есть спільная программа подготовки військовослужбовців в Збройних силах Украины, Нацгвардии, прикордонників с відповідними інструкторами Сполучених Штатів Америки, Британії, інших країн Європейського Союзу. Американські радники – сьогодні присутні практично по кожному напрямку реформ, які ми імплементуємо.
Перспективи оказання дальнейшей воєнної допомоги Україні стали предметом політичного скандалу на Капітолійському холмі. Один із інформаторів Білого дому розкрив інформацію о том, що Дональд Трамп оказував давлення на Володимира Зеленського, щоб тот возобновил розслідування в отношении Хантера Байдена, сина уже нинішнього президента США. После победы на президентских выборах Джо Байдена офис Зеленского пытался удержать отношения с Вашингтоном на высоком уровне. Военная помощь Украине стала одной из главных тем во время майской встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве.
Дійсно підтримують не тільки на словах, у справах наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. І вважаю, відверто говорю, що було багато кроків зроблено для того, щоб зупинити ескалацію, яка відбувалася нещодавно уздовж наших кордонів.
З початку 2014 року США поставили в Україну більше 500 видів обладнання і вооруження. По состоянию на июнь 2021 року американське правительство виділило на воєнну допомогу Україні 2,5 мільярда доларів. В конце апреля этого года в Вашингтоне приняли закон о расширении ежегодной военной помощи Украине. А накануне визита Зеленского власти США согласовали очередной пакет помощи еще на 60 миллионов. Владимир Унец, «Настоящее время».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ощадбанк до 31 марта 2022 года включительно в последний раз продлил срок действия старых пластиковых банковских карт для пенсионеров-переселенцев из Донецка и Луганска. По словам банка, он это сделал из-за решения правительства, которое продлило адаптивный карантин в Украине до начала апреля. Решение о продлении действия этих карт принято в последний раз, заявили в банке. Ранее Ощадбанк уже заявлял, что заблокирует старые карты переселенцев с 1 января 2022 года, но из-за волны возмущения от жителей Донецка и Луганска и правозащитников согласился перенести ту дату на 5 месяцев. Группировки ДНР и ЛНР с марта 2020 года под предлогом борьбы с коронавирусом фактически закрыли все КПВВ со свободной Украиной. Чтобы получить новую карту, для этого, как этого требует банк, им нужно ехать больше суток через территорию Российской Федерации. Только на подконтрольной части Донецкой области ждут своих владельцев более сотни тысяч новых карточек, а люди, скорее всего, просто не могут покинуть оккупированную территорию. В самом Ощадбанке, через который Украина делает выплаты всем переселенцам, объясняли такое решение частыми случаями мошенничества с картами уже умерших пенсионеров в оккупации. В студии мы поговорим о том, почему Ощадбанк передумал блокировать старые банковские карты пенсионеров в Донецке и Луганске. Что делать лежачим и пожилым пенсионерам, которые не смогут приехать в свободную Украину за новой картой до 1 апреля следующего года. И может ли Россия открыть КПВВ между ОРДЛО и свободной Украиной в новом году, чтобы пенсионеры смогли забрать свои новые карточки? С нами начальник Донецкого областного управления акционерного общества «Ощадбанк» Светлана Ивенко. Светлана Валерьевна, здравствуйте.
Доброго дня.
Спасибо, что присоединились к нашему прямому эфиру. Также с нами Виолетта Артемчук, координатор горячей линии «Донбасс-СОС». Виолетта, здравствуйте.
Добрый день.
В Донбасс-СОС звонят часто люди с неподконтрольных территорий, ну вот в частности с такими вопросами. Вот мы через Виолетту попробуем их задать и представителю Ощадбанка. Ну и заодно я взываю к нашим слушателям, обращаюсь к нашим слушателям. Знаем, что много людей слушают нас на неподконтрольной территории. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения вот о таком решении Ощадбанка. Можете послушать ответы непосредственно самого представителя банка в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Также ждем ваших комментариев под этим эфиром. Мы тоже туда следим и передадим эти вопросы вот нашим гостям. Светлана, скажите, пожалуйста, ну почему все-таки Ощадбанк решил продлить срок действия старых банковских карточек на 5 месяцев, не до 1 января, как ранее сообщалось, да, и говорилось о том, что это в последний раз, а до начала апреля? С чем это было связано, вот такое вот решение банка?
Дякую за запитання. Я почну, напевно, з історії, так? І я хочу нагадати, що на протязі останніх 2 років з моменту початку карантину, тобто з березня 2019 року, Ощадбанк штучно подовжував термін дії карток для внутрішньопереміщених осіб, де строк дії яких закінчився на період карантину або закінчиться в подальшому. Тобто ці дії на протязі 2 останніх років, як таке виняткове рішення, банк проводив та подовжував ці картки, таким чином давав, надавав можливість клієнтам, внутрішньо переміщеним особам, звернутися до обслуговуючого відділення банку та отримати ті картки, які на протязі цього періоду, тобто на протязі карантину, не дивлячись ні на що, вони перевипускалися та своєчасно доставлялися до відділень банку. Тобто 2 роки було для того, щоб отримати ці картки. Що стосується останнього рішення, тобто подовження карток до 31 березня 2022 року, таке рішення було прийнято в зв'язку з тим, що урядом, як ми знаємо, 15 грудня було прийнято рішення щодо подовження адаптивного карантину. Тому Ощадбанк прийняв як виняток рішення і додатково подовжив термін дії карток для внутрішньо переміщених осіб, які закінчилися, як я вже казала, чи під час карантину, чи закінчиться до березня, до 31 березня 2022 року, для того, щоб ті клієнти, внутрішньо переміщені особи, які з якихось підстав не мали змоги, не встигли за 2 роки звернутися до відділення Ощадбанку та отримати ці картки, для того, щоб вони використали це право та отримали ще протягом 3 місяців, отримали ще картки, які знаходяться в відділеннях банку.
Светлана, то есть если правительство продлит еще раз адаптивный карантин, это не значит, что срок действия карточек будет продляться?
Ну, дивіться, на сьогодні я можу сказати, що прийнято рішення постанови Кабінету міністрів 637, що на період дії карантину та після його закінчення ще 30 днів після закінчення карантину Ощадбанком не проводиться ідентифікація для внутрішньообов'язкова ідентифікація для внутрішньопереміщених осіб. Тому наразі є таке рішення. І, звичайно, банк розуміє свою соціальну відповідальність і в першу чергу проводить ті дії задля зручності та комфорту своїх клієнтів, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні ми таке рішення, звичайно, ми моніторимо, ми аналізуємо ситуацію. Ми бачимо, що тільки за грудень, ну, тобто неповний місяць, вже майже 8 тисяч клієнтів із числа внутрішньо переміщених осіб. Не дивлячись на те, що ми з вами знаємо, так, що КПВВ практично в Донецькій області працює тільки одне КПВВ, це Новотроїцьк, і воно функціонує тільки 2 рази на тиждень, не дивлячись ні на що, ми бачимо, що біля 8 тисяч внутрішньо переміщених осіб за неповний місяць грудень вже звернулися до відділень банку саме Донецької області і отримали ті картки, яких їх очікували, які їх очікували. Та, звичайно, ця кількість звернень вона подовжується. В середньому десь 700-800 осіб щоденно в Донецькій області звертаються і отримують свої картки.
Ну а более 100 тысяч карточек, я так понимаю, только на подконтрольной части Донецкой области продолжают ждать своих владельцев в отделениях банка.
Так, на сьогодні більше 100 тисяч очікують своїх клієнтів, але дивіться, тут я би не, ця статистика трохи вона, можна її по-різному трактувати, тому що люди, які звертаються до нас на протязі останнього часу, вони отримують як особисто картки, так і є у нас десь 20%. Це особи, які звертаються за дорученнями, які надають клієнти, так, тобто держателі карток, і вони отримують в тому числі додаткові картки. Тобто основна картка залишається в відділенні банку, а довірена особа за дорученням отримує на ім'я клієнта додаткову картку, яка дає можливість і дає доступ до рахунку і дає можливість отримувати пенсійні кошти додаткової карти.
А вот расскажите, как это происходит, кто имеет право получить по доверенности вот эту вот карточку, потому что, ну, спрашивают, и писали нам на почту радио Донбасс Реалии вот молодой человек о том, что дедушка лежит парализованный на оккупированной территории и не может, естественно, никак приехать на свободную Украину просто по состоянию здоровья. Вот мы обсуждали решение Ощадбанка, прошлое решение до 1 января продлить карточки, и Ирина Светличная в комментариях к видео написала, как пройти идентификацию пенсионеру, лежащему в Луганске с переломом бедра, как он сможет приехать? Вы о таком подумали? Распространяются ли вот такие, ну, вот случаи? Возможно ли получить родственникам эти карточки, эти деньги?
Дивіться, я можу сказати, що статистика, як я казала, на сьогодні у нас, це більше 20% осіб, які звертаються за дорученнями отримувати картки. Що стосується доручень, то є загально прийнята практика. Вона передбачена Цивільним кодексом України, відповідно до якої прописані повноваження, які довіритель може надати довіреній особі. Довіреність повинна бути нотаріальною або відповідно до вимог Цивільного кодексу. Тому останнім часом ми спостерігаємо велику кількість саме нотаріальних довіреностей, в тому числі ці довіреності видаються за межами України, і банк, виконуючи внутрішні нормативні документи, дотримуючи законодавства України, звичайно, обслуговує цих клієнтів та продовжує надавати ті операції, які передбачені довіреністю.
Ну, то есть, може прийти чоловік в відділення Ощадбанка і проконсультуватися, як це все зробити?
Звичайно, він може чи в відділенні проконсультуватися, також він може зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію 0800 210 800, отримати там консультацію. Також він може написати через чат-бот в додатках Telegram чи Messenger, також там отримати консультацію. Тобто каналів насправді дуже багато, як відділення, повторюсь, так і інші канали, і там він отримує повну інформацію, консультацію щодо отримання картки шляхом надання довіреності третій особі.
Світлана, як оформити довіреність, якщо пенсіонер в окупованій території знаходиться?
Ну, як я вже казала, думаю, не дуже коректно буде, як я буду розповідати. Напевно, є юристи, які нададуть консультації. Я не маю такого фаху, але можу сказати про роботу банку, про роботу відділення, як я вже казала, що ми отримуємо довіреності, які надані відповідно до чинного законодавства, а саме Цивільного кодексу. Це нотаріально посвідчені довіреності або інші, відповідно до того, до тих умов, які передбачені Цивільним кодексом.
Я напомню, з нами Світлана Івенко, начальник Донецького обласного управління акціонерного общества «Ощадбанк», також з нами Віолетта Артемчук, координатор гарячої лінії «Донбас-СОС». Віолетта, ну давайте от вам вопрос задам. Судя по статистике вашого отчета звонков за ноябрь этого года, аж 22% звонков были посвящены получению пенсионных выплат. Вот только оформление документов в госучреждениях опередило эту тему. Но сюда же, наверное, можно доступ к социальным выплатам 8%. То есть треть всех звонков была посвящена как раз парафии Ощадбанка. Что спрашивали, что волнует там людей?
Ну, я бы не сказала, здравствуйте, что именно парафия Ощадбанка, это в том числе и парафия пенсионного фонда, если мы будем так говорить, там не все от Ощадбанка зависит. Если касаться вот именно того, что вопрос именно к Ощадбанку, Светлана так осторожно сказала, как представитель банка по поводу выдачи доверенности человеку на оккупированных территориях, да, если вот кто-то сломал там, ну, или вообще лежачий, или временно не может передвигаться, как по закону получить доверенность, чтобы родственники забрали карту, если человек проживает на оккупированных территориях, я скажу, что никак. Потому что доверенности, выданные в так называемых ДНР и ЛНР, это не доверенности, потому что нет таких, собственно говоря, государств. Да, да, там какие-то нотариусы работают, какие-то доверенности выдаются, но эти доверенности действуют только в этих квазиреспубликах. Поэтому выдать доверенность человеку, еще раз повторюсь, если он на оккупированной территории, ну, получить доверенность невозможно.
А если вывести, ну, есть какой-то выход из положения, ну, допустим, вывести человека на территорию Российской Федерации, там можно оформить доверенность? Все-таки туда проще попасть?
Ну, в принципе, проще, но это тоже, но если человек лежачий, если человек маломобильный, да, можно так сделать, да, это сложно.
Что еще спрашивает Виолетта? Вот эти все вопросы, которые, в принципе, сейчас вот и были озвучены, да, когда заблокируют карточки, как их забрать, какие вот самые распространенные, ну или, возможно, экзотические вопросы?
Экзотические. Давайте так, особо экзотики. То, что спрашивает, ну, вот то, что Светлана сказала, и я. Те люди, которые к нам обращаются по поводу продления карточек Ощадбанка, да, поскольку продление уже было достаточно много, на время карантина, да, то я могу сказать, что те, кто к нам обращаются, они не до конца верят, ну, скажем так, что это действительно последнее продление. То есть они очень радуются, что продлено, что не нужно ехать. И когда мы им говорим, что Ощадбанк заявляет, что это последнее, говорят, что он всегда так заявляет. Вот, и действительно, это социальная ответственность банка, государственного банка. Как дальше будет развиваться ситуация, непонятно, поэтому, ну, в общем, еще раз, если вот такой, может быть, совет, да, если можно такой,
да,
совет дать.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Действительно, по коммуникации Ощадбанка, если это уже точно на 100, 120, 200% решено, что больше продления не будет, активнее это коммуницировать. Я понимаю, что ситуация может измениться, но еще раз повторю, люди не верят, что это последнее продление. Вот. И особенно если Ощадбанк чувствует, да, что продления действительно дальнейшего не будет, то ближе к сроку, к апрелю месяца, чтобы эта коммуникация стала еще более активно, чтобы, ну, люди не питали таких вот надежд, что продлят опять.
Светлана Валерьевна, давайте вот мы спросим, да, вы, я так понимаю, не исключаете еще, возможно, продление действия банковских карт старых?
Я хочу зазначити, що на сьогодні кінцева дата подовження карток – це 31 березня 2022 року. Я хочу подякувати і вашому радіо, і колегам іншим, які освітлюють цю тему, які доносять цю інформацію. І хочу ще раз звернутися до тимчасово окупованих територій та закликати по можливості звернутися до відділення Ощадбанку. Що Ощадбанк зробив для того, щоб максимальній кількості клієнтів цю інформацію повідомити? По-перше, в листопаді-грудні ми надіслали смс-повідомлення всім клієнтам та запросили на дату та час звернутися до відділень банку. Але ми розуміємо ситуацію клієнтів і, звичайно, ті, які не мають змоги звернутися назначену дату та час до відділень банку, ми рекомендуємо їм, як я вже казала, чи зателефонувати на контакт-центр 0800-210-800, чи в чат-боті Telegram-месенджер, чи електронну заявку на сайті банку вказати та зазначити там зручний для клієнта час та дату. Крім того, ми інформацію надали на всі КПВВ щодо останнього подовження терміну дії карт. І, звичайно, ми комунікуємо і розповідаємо та закликаємо всіх клієнтів через засоби масової інформації. І я буду дуже вдячна, ну, вдячна за те, що ви приділяєте цьому процесу увагу. І я сподіваюся, що клієнти, наші жителі тимчасово окупованих територій, вони почують і все ж таки ті, хто за два роки ще не встиг звернутися до відділень банку, вони звернуться і отримають карти.
0800-300-403, наш номер, дозвонились люди. Здравствуйте, откуда ви?
Я із Бахмута.
Слушаем вас.
Я хотел сказать по поводу того, что получение пенсии переселенцам очень затруднено. Еще в связи с тем, что когда пришел к власти Зеленский, он отменил эти самые справки переселенца. И всем пришлось переоформлять их. Люди, которые живут на подконтрольной территории, вот я выехал из Донецка, я переоформил. И в течение 2 лет добивался потом тех денег, которые, значит, получаются задолженным мне стал пенсионный фонд. А есть люди, которые там находятся, в Донецке, и они не могут переоформить свои справки переселенцев. И получается, обсуждается вопрос о выплате пенсий. А пенсии, они заблокированы людям. Человек не получает пенсии, потому что он справку переселенца не сможет оформить. Ему не только надо карточку делать, ему надо еще справку переселенца делать. Вы понимаете, какую власть сделала вот такую вот издевательство над теми людьми, которые так в трудных условиях находятся на оккупированных.
Спасибо, услышали вас.
Вот каким поступать, которые там вот люди...
Да, но это, наверное, ехать. Не совсем...
Мало того, что карточку делать, еще и мне эту справку переселенца переделать.
Не совсем к Светлане, наверное, вопрос. Да, все-таки к Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, слышим вас.
Да, я звоню с оккупированной части. И согласна с мужчиной, который только что говорил вам, и слушала я с Донецка Ощадбанка, И тоже согласна с тем, и очень рада, что продлили переселенцам до 1 апреля карточки Ощадбанка. Но когда слушала Викторию Артемчук, и она говорила о вот этих довидках, или как это называют, которые, ну, могут... Нет, не довидки,
доверенности.
Как они называют? Доверенности, да. Дело в том, что здесь разговор на оккупированной территории. Большая часть людей выезжает в Куйбышево. Вы знаете, за 8 тысяч гривен им предлагают оформить доверенность не просто лежачим, обычным даже пенсионерам. Чтобы оформить вот эту доверенность, нужно заплатить 8 тысяч гривен. За что? У меня как-то спросили, говорят, а стоит ли? Разве можно такую сумму? Где такую сумму можно взять? И как можно человеку? Ведь там должна быть печать. А какую печать они предоставляют? Российскую. И вот у меня вопрос представителю от банка в Донецк, от Донецкого Ощадбанка. Как это? Они что, принимают доверенности с российской печатью?
Спасибо вот за вопрос. Интересно. Светлана, если хотите, прокомментируйте.
Да, я отвечу на русском языке, чтобы было понятно, что на сегодняшний день между государством Украины и Россия есть договор, могу сейчас ошибиться, да, но вот о правовой помощи, он 91 или 96 года, он действует, как и с другими странами, да, и согласно которых принимаются и доверенности выданные в Российской Федерации и в других странах, и если доверенность соответствует требованиям украинского законодательства, в частности Гражданского кодекса, конечно же, эти доверенности принимают, но обязательно должны быть соблюдены все требования составления этой доверенности.
Светлана, а карточку новую можно получить в любом отделении банка или только там, где она хранится? Как узнать вообще, где она находится, где ее выпустили? Вот человек, допустим, запланирует эту повестку, поездку весной, да, когда, возможно, потеплеет, как-то соберет деньги, там, соберется силами и отправится. Куда ехать? Какой алгоритм действий?
Дивіться, я хочу нагадати, що я на самому на початку казала про те, що Ощадбанком в листопаді і в грудні надіслано всім клієнтам, внутрішньо переміщеним особам, тобто всім держателям карток, смс-повідомлення, в якому запрошено клієнтів звернутися до відділення обслуговуючого в зазначену дату та час. Тобто в смс-повідомленні указано, куди звернутися, в якому відділенні очікує карта клієнта, коли.
А перенести можна цю карточку, Світлана? От, щоб розуміти, да, якщо прийшло в Київ, допустим.
Так, звичайно, якщо клієнту зручно, тобто він обслуговувався в відділенні, наприклад, Краматорську, Донецькому регіоні, але йому зручніше приїхати в Маріуполь, наприклад. Так, він звертається до відділення, до будь-якого відділення Ощадбанку в місті Маріуполю, готує, підписує заяву на пересилку карти. І, звичайно, карта на протязі, до 3-10 днів максимум, карта направляється до того відділення, де зручно клієнту отримати карту. Така процедура працює, є, але вона потребує додаткового часу, ви розумієте, для того, щоб здійснити пересилку.
І ще слухатель дзвонився. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте.
Добрий вечір, представтесь, пожалуйста.
Лінія фронту.
Слушаем вас.
Представительница Ощадбанка не понимает, как называется это радио, и для кого оно? Для кого она говорит? Для кого она вещает? Она не могла бы говорить на более доступном языке для местного населения?
Это какой язык?
Тот, на котором мы говорим. Независимо от того, кто за что, за какую власть больше переживает.
Так, в Украине могут говорить люди на том языке, на каком им удобно, и вот, наверное, не совсем корректно упрекать, да, в чем-то или призывать говорить. Все-таки Светлана, представитель Государственного банка, и, ну, наверное, должна говорить на государственном языке. Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Донецк.
Слушаем вас.
У меня к вам вопрос вот такой. Скажите, если перемещена особа, она где должна находиться, если она перемещена? На украинской, подконтрольной Украине или в Донецке, Луганске? Объясните, как она может быть перемещена, находиться в Донецке, Луганске? Это не абсурд?
Хороший вопрос, да, но он тоже не к нашим гостям. Это вот так удобно государству, насколько, ну, говорят аналитики, привязывать к все выплаты, к справке переселенца, где уже человек находится. Это уже вопрос другой. То есть де-факто ж люди прописываются, временно регистрируются на свободной территории, но де-юре, точнее, де-факто живут на оккупированном. Такая ситуация сложилась. Это тоже, наверное, вопрос к Минреинтеграции. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
Вы знаете, я тоже с оккупированной территории, недалеко от Донецка. Ну, вот слушая представителя Сощадбанка Донецкого, что да, действительно, переселенцы могут там поехать на подконтрольную территорию, забрать карты, но вся проблема в том, что если станица Луганская постоянно пропускает пенсионеров, то Донецк, Ордо, совершенно закрыты все закрыты пункты. Люди не могут отсюда выехать. Проблема в том, что все КПП закрыты. И Пушилину, извините, просто наплевать на пенсионеров, которые здесь живут, сколько люди обращаются, открыть КПП, он не открывает, просто нагло не открывает. Ему наплевать на этих людей. И вот вся проблема в том, что люди поэтому могут выехать. Вот в чем вся проблема. И вот поэтому люди боятся, карточки лежат, не могут получить, а через Россию очень дорого ехать и очень далеко, потому что это здоровье, это деньги, огромные деньги. Вот проблема. Когда вот это вот решится, этот вопрос, что заставит их, в конце концов, открыть эти КПП, мы просто не знаем. Станица Луганская работает.
Спасибо.
А мы не можем...
Спасибо, да, услышали, конечно, вас, ну, это понятно. А вот у меня такой вопрос к Светлане. Скажите, а вот есть какие-то, ну, не знаю, идеи, возможно, технологии вот удаленной верификации пенсионеров, которые живут на неподконтрольной территории, но есть для тех, у кого есть загранпаспорт уже, да, или Е-паспорт, электронный паспорт в ДИИ, а у тех, кого нет, может быть, что-то разрабатывается, но, возможно, это по видеосвязи какая-то, ну вот, подтверждение. Все-таки технологии позволяют.
Ну, вот это я в рамках своєї компетенції можу тільки відповісти. Я знаю, що цим питанням займаються і правозахисні організації, і органи державної влади, і Національний банк. І це питання вже, напевно, ну, давно про нього, його піднімали, це питання. Тому, як тільки щось буде, то, звичайно, ми приймемо його до виконання. На сьогодні, наскільки мені відомо, поки якихось рішень не доведено банку.
Ще слухач дозвонився. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, я с Краматорска переселенец. Добрый день. Я с Краматорска переселенец. У меня мать и тетка проживают на неподконтрольном. Ответ на такой вопрос к Светлане Ивенко. Могу ли я по доверенности, выданной российским нотариусом, получить карточки пенсионные своих родственников в отделении Ощадбанка? Спасибо.
Вроде бы да, ну, Светлана.
Вы знаете, как мне к вам обратиться, я не услышала.
Если не положил трубку еще слушатель, положил уже трубку, к сожалению.
Я уже сказала, что если доверенность соответствует требованиям украинского законодательства, конечно же, что вы можете оформить или совершить те операции, которые предусмотрены доверенности при условии соблюдения требований, предусмотренных Гражданским кодексом Украины.
Светлана, вот еще пару вопросов от меня. А кто принимал, собственно, решение о продлении еще банковских срокодействия банковских карточек? Это был лично Ощадбанк, ну вот как все-таки государственный банк, да, или в кооперации с Кабинетом министра, с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий? Все-таки через ваш банк проходят все выплаты переселенцев, да, ну и получается, что вы как реализатор государственной политики в этом плане и должны, наверное, коммуницировать с реинтеграцией, или такого не было?
Нам в регіони доводиться рішення правління банку, яке погоджується з наглядовою радою банку, це вищий орган банку. Звичайно, що такі рішення, я думаю, приймаються після консультацій та погодження із міністерствами відповідними, так і з Кабінетом міністрів, але ми отримуємо рішення правління банку.
К нашему разговору Георгий Тука присоединяется, бывший заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Георгий, здравствуйте.
Вечер добрый.
Вот тут очень люди спрашивают, откроют ли группировки ДНР, ЛНР, КПВВ в следующем году, чтобы люди могли не через Россию и не в течение более суток ехать в свободную Украину и забрать уже свои новые банковские карточки, которых они уже два года скоро не будут видеть. Как вы считаете, откроют или нет?
Поки що об'єктивно я таких передумов не бачу. З моєї точки зору, навпаки, всі дії окупаційної адміністрації, вони спрямовані на те, аби з кожним днем все більше і більше відривати окуповані території від України. Тому я поки що, на жаль, жодного оптимізму, підкреслюю, на об'єктивній якійсь інформації не маю.
Георгий, а почему бы не выпустить пар? Ну, люди вот недовольные. Звучит тут фамилия Пушилина, да, какая-то ненависть уже к этому главарю группировки ДНР. Да, и людей там денег немного на вот эти вот соцвыплаты от ДНР, ЛНР особо не проживешь. Зачем держать?
Ну, таким чином намагаются людей все-таки с каждым днем все больше и больше интегрировать до самого российского простора. Звісно, речь в дискусії телебачення холодильник перемагає холодильник. Попри всю таку доволі потужну і монопольну інформаційну пропаганду на окупованій частині Донбасу, все одно люди похилого віку, здебільшого похилого віку, які фактично зараз покинуті на призволяще, вони чудово усвідомлюють, що в тому випадку, коли вони мали можливість легально, підкреслюю, абсолютно легально, отримувати чесно зароблену за багато років праці пенсію з України. Вони це робили постійно. А зараз, коли їх позбавлено такої можливості і замість української пенсії їм не запропонували нічого, звісно, річ, вони будуть незадоволені.
Георгий, как считаете, есть ли какие-то сейчас по состоянию 2021 год возможности, технологии для того, чтобы удаленно верифицировать, что пенсионер, собственно говоря, жив, в здравии, находится на оккупированной территории? Потому что там очень много, ну, не очень много, да, но имеются, конечно, и лежачие, и совсем пожилые люди, и, естественно, они не приедут.
Я не могу сказать, что я настолько фахово разбираюсь в сучасних IT-технологиях, але от наскільки я розумію цей процес, поки що такої можливості технічно немає. Ані у нас, ані у відповідних, ну, принаймні, якихось феєричних служб, які діють на окупованій частині Донбасу. Для того, щоб з точки зору хоча б технічної задовольнити такі вимоги та потреби. Я хочу нагадати, що процес верифікації, він був запроваджений виключно після того, як українська влада, в тому числі і безпосередньо Ощадбанк, зіткнулися з численними випадками того, як люди, які, на жаль, пішли з життя, ще місяцями, підкреслюю, місяцями, продовжували отримати пенсії. І такі випадки, вони були далеко не поодинокі. Ще коли я працював на Луганщині, кілька випадків було, коли затримували певних ділків, які просто біля відділень Ощадбанку чи біля банкоматів намагались одночасно використовувати цілі кіпи карток пенсійних, там десятками вони обчислювались. І відповідно за таких обставин жодна свідома людина ніколи не дасть ніяких гарантій про те, а чи жива взагалі людина, заради якої ця пенсія отримується, чи потрапить ця пенсія врешті-решт не безпосередньо адресату. Це теж непросте питання. І, на жаль, поки що я таких технічних можливостей не бачу.
Да, но, возможно, люди отдавали вот третьему лицу эти карточки для того, чтобы он ехал на подконтрольную территорию и обналичивал. То есть это не исключает того, что они умерли. Я вот вопрос Светлане задам, Ивенко. Светлана, а вот это вот главная причина того, что Ощадбанк отказывается продлевать дальше действие этих карточек, вот эти вот случаи мошенничества?
Ну, я хочу сказати, що те, про що пан Георгій каже, ми, на жаль, і на сьогодні маємо такі неподинокі факти. І, на жаль, ми не можемо перевірити, живий наш клієнт, пенсіонер, чи ні. У нас немає доступу до такої інформації, тому ці рішення всі, звичайно, прийняті в першу чергу для того, щоб захистити як державні кошти, так і захистити власність пенсіонерів внутрішньо переміщених осіб, адже дійсно, що шахрайські дії третіх осіб, вони мають місце. І, на жаль, ми не, не, банк не захищений від таких.
Светлана, вот еще есть такая информация о том, что может блокироваться деньги на счету, если нет никакого движения по этой карточке, и причем не считается движением перечисления на другие карточки, пополнение мобильного счета. Как вы это прокомментируете? Вот если у человека есть действующая карточка, ну, естественно, в Донецке и Луганске не может найти банкомата. Могут заблокировать? Если да, то как разблокировать?
Я хочу нагадати, що на сьогодні такі дії не проводяться на момент дії карантину. Як я вже вам казала, що відповідно до постанови Кабінету міністрів 637 відсутня наразі на період дії карантину і фізична ідентифікація, і як наслідок жодних дій щодо блокування, тобто обмеження до рахунку клієнту, тобто його власником не проводяться.
І ще давайте слушателя послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Добрый день.
Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Белая церковь, Геннадий. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот пенсионный фонд формируется за счет отчислений работоспособного населения. И получается, что неоккупированная территория содержит пенсионеров оккупированной территории, правильно?
Ну, наверное, не совсем, вот. Не совсем так, ну, да, смотрите, все-таки многие люди с пропиской Донецко-Луганской работают трудовыми мигрантами в Украине.
Деньги, извините, пожалуйста, деньги Советского Союза, которые были отчисления, они сгорели, то есть их нет. Поэтому сейчас, я сам пенсионер, поэтому получается, что работоспособное население неоккупированной территории несет двойную нагрузку. Почему работоспособные люди, которые в Донецкой и Луганской области, не содержат своих пенсионеров?
Спасибо. Ну, давайте я Георгию Туке вопрос этот переадресую. Уже да, не в первый раз такое слышно. Вы слышится, да, вы как к такому относитесь, рассуждению, ходу мысли?
Дякую за запитання. Дійсно, далеко не в перший раз я чую такі запитання. І повірте, на емоційному рівні я абсолютно, ну, скажімо так, з співчуттям і з порозумінням ставлюсь, коли особисто, коли такі питання задають пенсіонери, які мешкають на контрольованій частині нашої держави і які вимушені ледь-ледь зводити кінці з кінцями. Що стосується пенсійного фонду, пенсійного забезпечення. По-перше, ви дещо помиляєтесь, що його поповнюють виключно працюючі українці своїми внесками, єдиним соціальним внеском. На жаль, це не є великою таємницею, що наш пенсійний фонд постійно зазнає дефіциту бюджету пенсійного фонду, тому він постійно дотується з загальнонаціонального бюджету. Але разом з тим, я мушу зазначити, що згідно положень Європейського Союзу, і якщо хочете, можу вжити навіть такий пафосну назву словосполучення «цивілізований світ», пенсія, яку людина заробила протягом свого трудового життя, не є власністю держави. Це є відтерміновані накопичення цієї людини, які вона протягом свого життя віддає на зберігання державі. І держава зобов'язана ці кошти повертати людині. Разом з тим, я думаю, шановний глядач наш погодиться, що, ну, а як, от, просто, вибачте за такий сленг вже, а от як по-людськи поставитись до людини, яка там, наприклад, 30-40 років пропрацювала, сплачуючи всі внески, попрацювала у важких умовах, там і металурги, і шахтарі, і медичні працівники. Всі ці люди, вони ж 30-40 років не байдикували, вони чесно працювали, сплачуючи свої власні податки. І зараз фактично їх від них відмовитись, відрізати. Ну, з моєї точки зору, це навіть просто, ну, вибачте вже так, але скажу, негуманно.
Спасибо большое за участие в нашей программе. Ну, еще раз вот напомню, до 1 апреля следующего года Щатбанк продлил действие старых карточек, выданных пенсионерам, переселенцам. Поэтому, если есть возможность, запланируйте поездку, возможно, когда потеплеет немного, в свободную Украину. Для этого подготовьтесь заранее, свяжитесь с банком. Если вам удобно, попросите переслать карточку в то отделение, которому вам будет ближе всего. Вроде бы есть для этого все условия. Это были Светлана Ивенко, начальник Донецкого областного управления акционерного общества «Щатбанк», Вилета Артемчук, координатор горячей линии «Донбассос», и Георгий Тука, бывший замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Алексей Свинцов, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше можете найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас и на канал украинской службы «Радио Свобода» в Ютубе. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски нашей программы. И лайк этому видео, его увидят больше людей. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».